Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, понедельник, декабрь, день 10. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Пять баллов дает Яндекс, ЦОДД говорит 6 баллов, пробки в Москве на данный момент. Не самая страшная ситуация по движению, правда? Ну, нормально. Александр Фельдман, читая новости, нашел там новость про Агафью Лыкову, которая просит помощи, у нее заканчивается еда. Что-то я такое видел тоже читал. Но вообще, кто нам? Песков, по-моему, открыл впервые вот эту всю историю с Лыковыми или нет? Я не имею в виду пресс-секретаря президента. Или кто открыл эту всю историю? Это же стародавняя вещь. Вот эти отшельники Лыковы, они жили отдельно. Вот сейчас осталась Агафья Лыкова. Кто-то считает, что она предсказывает, что там некоторые люди ездят за советом к ней. Ну, что-то я такое слышал. Чуть ли они поклоняются как живому богу. Ну, такое вот. И сейчас у нее кончается еда, поэтому надо вроде как помогать. Я-то что-то такое видел. Да-да-да. Не знаю, насколько эта новость действительно важная. Ну, хотите, я вам прочитаю ее. Сейчас я ее найду и вам прочитаю. Так. Ага. Агафья Лыкова попросила помощи. Вот оно. Сибирская отшельница Агафья Лыкова просила помощи из-за нехватки продуктов. Ага. По словам некого кинодокументалиста красноярского Андрея Гришакова, который снял про нее фильм, женщина позвонила и сообщила, что у нее кончается все. При этом связь во время разговора, отмечает кинодокументалист, неожиданно прервалась. Вот. Все. То есть, что все кончается, надо чем-то помочь. Ну, я думаю, помогут. Тут, я помню, там и губернатор... Вот, я даже читаю. Губернатор Кемеровской области Цивилев решил посетить отшельницу. Что-то на вертолете он к ней полетит. Еще что-то. Директор заповедника Хакасский, непомнящий. 11 декабря к Лыковой отправилась помощь. Ну, и так далее. То есть есть подозрение, что вот это, когда говорят, связь прервалась, что с ней что-то случилось или что. Но она такая, вот знаете, это Лыкова, она же такая местная достопримечательность. И там местные, и в том числе представители власти, они знают о ней и помнят, и что-то привезут обязательно, если она в порядке, имеется в виду. Так, кто бы что ни говорил, но пробок стало меньше, пишет Борис. Ну, может быть, Борис, конечно. А вообще с первым снегом всегда, ну, с таким, с плотным, хорошим первым снегом настоящим, пробок становится меньше, потому что многие бросают, наконец, свои автомобили. Взял бы ее Стерлигов к себе в Слободу, что ли, сестра, поверь, все-таки, говорит Александр Фельдман. Ну, вспомнил даже Стерлигова. Ладно, давайте дальше пойдем. Да, мы все озабочены судьбой Агафьи Лыковой. Сложно понять, почему. Ну, потому что она, наверное, вот такая вот знаменитая. Как странно, да? Отшельники в свое время стали знаменитыми. Знаменитая отшельница. Странно. Так, я хочу вам сказать, что французы прощупывают российский след в тех волнениях желтых жилетов, которые, в общем, во Франции происходят. Ну, вы знаете, да, они начали прощупывать российский след, в Кремле уже по этому поводу ответили, и вот Песков, тот, который Дмитрий Песков, заявил, что протесты во Франции — внутреннее дело Франции, и, по его словам, Москва уважает суверенитет этой страны, а обвинение в причастности к уличным акциям — ничто иное, как клевета. Ну, вот, а накануне агентство Bloomberg сообщило, что Париж начал расследование возможного вмешательства России в ситуацию в стране. Это вообще, кстати, очень интересно. С той точки зрения, что что бы ни происходило и где бы ни происходило, всегда можно искать российский след и говорить о том, что Россия виновата. Это интересная штука. Согласитесь, это работает. Во всяком случае, если что-то происходит в стране так называемого тут западного мира. Да? Цивилизованные страны, еще у нас некоторые говорят, считают, что другие страны не цивилизованные, естественно. Да, вот в цивилизованных странах, когда что-то происходит, например, народ бунтует, то легко и просто можно обвинить их в том, что они предатели собственной родины, и они оказываются агенты Кремля. Чего ж тут говорить? Они все агенты Кремля. Кремль купил протесты во Франции. Это довольно интересно. Я думал, что Франция богаче России. Ну, то есть, когда говорят, что Америка купила протесты на Украине, в это можно поверить. Ну, то есть, Украина с ее мусорной экономикой и США с первой экономикой мира. Тут еще как-то можно в это поверить. Но когда говорят, протесты куплены, ну, мол, спровоцированы Россией во Франции, как-то, ну... С другой стороны, мы ведь и выбрали президента Америки. Ну да, мы же, говорят, что это мы выбрали Трампа. Ну, то есть мы действительно всемогущие. Ну, кстати, если исходить из этой мысли, то тогда всем, кто критикует Россию и говорит, что это какая-то белая Африка и еще что-то, пора бы закрыть свои рты. Какая же белая Африка, если, смотрите, президента Америки выбирает, волнение во Франции устраивает. Все, что хочешь, мы правим миром прямо отсюда, прямо со своей небольшой экономикой. Обратите внимание, как мы красиво все делаем. Черт побери, я готов аплодировать стоя нашим властям, потому что как они умудряются это делать? Потрясающе, с такими небольшими, с точки зрения экономики, да, ресурсами, они делают такие вещи. Хоть бунт во Франции, вообще легко. 7373948, я в восторге, прекрасно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуй, Алексей, это Борис. На самом деле ситуация в корне обратная. И я вот объясню, почему. На самом деле Макрон, когда приходил к власти, он не был прям так против России, против нашего президента. Он хотел договариваться. Некий такой Деголь. Якобы мы вот сами по себе.
Короче, давайте упростим.
Упростим. Он просто заикнулся, что ему нужна отдельная армия. Ему.
И сейчас ему его товарищи, друзья заокеанские начинают вкручивать все, что можно вкрутить, куда можно вкрутить.
Ну, прям если вот примитивно, то так.
Да, ну, естественно. А зачем нам усложнять ситуацию? Просто кто-то подумал, что он равен большим лидерам. Кто-то заявил, что он, помните, да, равен Путину. Потом кто-то заявил, что ему нужна армия, которая будет его защищать от атак со всех сторон, там, от Китая, от России и даже от США, что потом опровергалось, но это не важно.
Ну и все. Но, на слово было сказано.
Да, но ему тоже сказали: о, парень, слушай, ты, кажется, сошел с ума, пора бы тебе узнать, что такое протесты. Смотри.
Да, и что такое настоящая сила. А у нас, ну, честно говоря, на это, я думаю, даже денег нет.
У нас просто денег нет, да, у нас денег нет. Вот, спасибо большое. Я почему сразу о нашей экономике заикнулся? Оно, конечно, круто, где-нибудь устроить какой-нибудь переполох. Оно, конечно, круто устроить революцию, но революцию надо спонсировать. Вы понимаете, да? Для этого нужны каналы спонсорские, то есть это нужны деньги, они же не завезутся в один день просто так. Нет, это нужно было все подготовить. Наверное, на это нужно достаточно много времени, может быть, несколько лет, да, от и до проработать ситуацию. Должны быть какие-то люди, агенты влияния, которым ты даешь эти деньги, и не один год ты им даешь, а потом в определенный момент они выходят на улицы и говорят: мы против, и начинают там смещать какую-то власть, правильно? То есть надо кормить оппозицию, по-настоящему кормить, для того, чтобы в определенный момент она восстала и куда-то пошла. Надо платить большие деньги, плюс массы нужно поднимать, их тоже нужно поднимать, финансы для этого нужны. Для лидеров оппозиции, безусловно, нужны финансы, потому что если их нет, то кто пойдет? Ну, давайте мы будем называть их даже не политической оппозицией, а некой уличной оппозицией, да? Кто куда пойдет без денег? Никто никуда не пойдет. Соответственно, должно быть финансирование. Я вижу экономику Франции, хотя она сравнительно небольшая, если вот так вот ее выхватить, да? Но тем не менее. Экономику Франции, я вижу экономику России, и мне сложно представить, как Россия покупает протест там во Франции, да? Как-то это вот не состыкуется. Поэтому есть два варианта. Вариант номер один. Действительно, французы восстали из пепла ядерного огня, да, и решили своему руководству таки показать, где их место. Это вариант номер один. Вариант номер два, ну, те, у кого очень много денег, решили поставить на место французское руководство, которое взорвалось и слишком высоко держит нос, чтобы они этот нос засунули туда, куда должны были засунуть, правильно? Ну, так вот, логично. То это, а кто это может быть? А кто присутствует на территории Франции давно и прочно? Ну и вообще на территории Европы? Ну так, по-хорошему, у кого много денег? У кого денег больше, чем у Франции? Гораздо больше. Я знаю, что есть только одна такая страна. Вот другие в голову не приходят. 7373948. Все логично. В цивилизованной стране, когда ведут себя не цивилизованно, пишет Юрий Воробей, значит, виновата Россия. Спасибо. 7373948. А вот Юрий Николаевич нам что-то скажет. Пожалуйста, Юрий Николаевич.
Добрый день. Ну, конечно, несомненно, США организовали беспорядки, но делать они это могут и через своих шестерок в России, которые здесь, несомненно, есть. Таким образом, Штаты бьют двух зайцев. Первое, организуют беспорядки, и второе, кладут пятно на Россию.
Да уж куда больше пятно-то, Юрий Николаевич. Спасибо вам большое. Я думаю, что в сознании массового потребителя того самого цивилизованного мира, так его называют, да, вот западного мира, Россия уже давно страшное место, где по улицам ходят люди с новичком, готовы отравить весь мир, да, просто отравить весь мир химическим оружием, устраивать атаки, перевороты, ядерную войну, да, пойти завтра прямо на танках, пройти всю Европу и захватить и оккупировать, восстановить Советский Союз. Ну, вы понимаете, я думаю, что примерно так Россия уже давно воспринимается, потому что чё ж там пропаганда западная не спит, это же понятно, и работает ну, сильно, давно, и ну, чё ж тут говорить, успешно она работает. Денег же как грязи, говорил Чубайс год назад, пишет Сандерс. Так он это на корпоративе говорил. Чубайс говорил для своих. Ну, то есть, когда ты собираешь людей и говоришь, деньги есть, их вообще много, денег у нас много. Это руководитель говорит подчиненным. Он же не говорил, что в масштабах мира у него много денег. В масштабах мира, да, в глобальном смысле, немного у других людей и деньги в руках. 7373-948, телефон прямого эфира. Да ты о чем? Мы этим новичком каждый день с утра душимся, пишет Мишка Ромашка. Ну, вот типа того. Вот типа того. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей.
Да.
Да, добрый вечер, меня Александр зовут.
Да.
Вы знаете, у меня такая вот очень странная мысль появилась. Сегодня буквально-таки я на канал одного небезызвестного украинского блогера, значит, зашел.
Так.
Вот, он там хаял, собственно говоря, российскую нашу пропаганду за то, что мы подставляемся там постоянно. Mm.
Вот. Но ему-то, ему-то лучше знать, конечно. Да, так.
Вот. Ну, Анатолий, собственно говоря, ну, понятно, какой он, вот.
А чё, вы так стесняетесь? Нельзя его называть, он как-то это...
А можно, да?
Это не а, я не знаю. А я не знаю.
Ну, Шарий, да. Вот. Шарий. Он, собственно говоря, там убивался по поводу того, что РТР, второй там, какой у нас канал, ага, брали непосредственно интервью, как у протестующих, у чуваков, которые стянули флаг Донбасса там напротив этой самой армии.
Ага, ага. Ну, вот. Ладно, и чё?
У меня и девушка такая крамольная появилась. Нам, в принципе, пофигу от этих санкций. Ну, как бы, ну, по всей видимости, так оно и есть. Что, ну, хуже сильно жить не станем, а вот так, хуже всего будет нашим олигархам. Вот они у нас обосновались в Англии.
Вы что-то вообще в другую тему пошли. Это мы уже обсуждали тему, что те, кто обосновался в Англии, начинают потихонечку спрашивать, если вы имеете в виду так называемых олигархов. Теперь Франция, говорите. Да не, ну французы тут по-другому. Они, вот мне здесь говорят, революции-то не пахнет, они не говорят о смене политического строя. Конечно, они не говорят о смене политического строя. На какой политический строй может поменяться тот политический строй, который есть сейчас во Франции? С какой бы стати? Ну, давайте предположим, что теория некоторых наших слушателей, ну и, в общем, я думаю, в ту же сторону, о том, что это след американский, да? Давайте предположим, что эта история верна. Да, это теория. Ну, и давайте предположим, опять же, что американцам что-то нужно поменять во Франции. Что-то их не устраивает. Их, например, не устраивает нынешний президент Франции. Допустим. Да? Допустим. Не устраивает. Его можно совсем поменять. Ну, то есть, прямо там все что угодно. Вытащить за штаны прямо из Елисейского дворца и выкинуть. Вариант номер один. Да? Вариант номер два. Сделать так, чтобы он был договороспособный и больше никогда не рассказывал о том, что у него будет какая-то самостоятельная армия европейская, что он будет защищаться от всех, в том числе от США. Ну, вы поняли. То есть, намекнуть ему, что, парень, на самом деле не такое прочное кресло под тобой, оно шатается. Вот, два варианта. Для чего это делается? Для того, чтобы вдруг там в стране начался социализм какой-то, что ли? Или вы что? Нет, конечно. То есть никто об общественно-политическом, об изменении этого строя не будет говорить никогда. Зачем? Им просто нужен лояльный человек. Лояльный. Им нужно, чтобы либо Макрон был гораздо лояльнее к своим заокеанским партнерам, либо это был кто-то другой вместо Макрона, потому что он самодур, который не выполняет тех обязательств, которые на него возложили. Ну, вы поняли. Я имею в виду не народ Франции, конечно, а элиты, элиты западные. Они говорят, этот что-то заигрался, поверил в себя, пацан. Сейчас мы этого пацана на место поставим. В общем-то, мы помним прекрасно недавние события в Турции, когда сильно перетрухал наш товарищ Эрдоган. Помните, тоже была история? После этого он решил, во-первых, он провел чистки. тотальные абсолютно везде, во всех рядах, которых тоже, только можно было себе представить. А во-вторых, он вдруг разговаривать начал с Россией совершенно по-другому. Он стал таким товарищем, действительно, да? Он что-то начал говорить о закупках российского вооружения. Он вообще такой стал не совсем... Он вроде в НАТО, а вроде бы и как-то странно действует. То есть он долго и муторно верил в дружбу с натовскими странами другими. А потом ему показалось, что его кинули. И вот сейчас, может быть, такая ситуация будет с Макроном. А может быть, и не будет. Может быть, Макрон изобразит, что это Россия во всем виновата, российский след, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, и можно продолжать. И, соответственно, на нашем счету будет вмешательство в выборы в США, что там, новичок, туда же повесят, понятно, Боинг, он там и висит, он на нас, они, никто даже не думает там какое-то расследование делать, Боинг наш, что еще, ну, Украина вся прям тоже туда, ну, и вот Франция, бунты во Франции какие, это тоже Россия. Ну, то есть, любой негатив всегда можно перекинуть на Россию и сказать, что это в этом виновата Россия. А дальше какие-то доводы разума, их просто, они никому не нужны, неинтересны. Главное сказать, и все, и забыть об этом. Холопы даже представить не могут, что люди борются за свои права, пишет Виктора. Да-да, холопы не могут себе этого представить, что люди борются за свои права, да. Да. Просто мы умнее. Вот, понимаете, я даже провел голосование у себя в телеграм-канале, я спросил, доставляет ли... я сейчас скажу, там просто хорошая формулировка была, мне она самому понравилась, сам придумал, самому понравилось, сейчас я вам скажу. Правда, большинство меня не поддержало, честно говоря. Сейчас, секунду. Вот, испытываете ли вы чувство интеллектуального превосходства, когда наблюдаете за идиотским поведением французов? Сладко ли вам от осознания собственной рациональности? 20% да, 80% ответили нет. Это я в телеге в своей голосовал. Жаль, что только 20%, но я солидарен с ними. Мне, например, очень весело наблюдать за тем, как французы непонятно что делают. Ну, то есть они явно что-то алогичное творят, абсолютно не приводящее ни к чему хорошему. Абсолютно никак, не приведет их это ни к чему, это абсолютно понятно и ясно. Ну вот, они что-то там жгут, кидают. Я в этот момент вдруг понимаю, что, о, не зря мы пережили, ну давайте, два переворота за 20 век, чтобы наконец-то, посмотрев на других, сказать, что, ну, не дураки. Ну, хотя бы 20%. 80%, видимо, сочувствуют. Они, им, наверное, нравится то, что происходит во Франции. Наверное, их душа требует бунта, и они думают, что бунтом можно что-то добиться. Вот как-то то, что я видел, во всяком случае, и в учебниках истории и прочее, меня приводит к другой мысли, что бунтом ничего добиться нельзя. Ну, прогресса точно нельзя. А регресс – да, а прогресс – нет. Ну, может быть, вы со мной не согласны, может быть, вы считаете как-то по-другому. Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Знаете, как-то вот по поводу санкций...
Очень плохо вас слышно.
Извините, пожалуйста.
Мы не по поводу санкций, мы по поводу бунтующей Франции.
Франции. Угу. Вот вспоминается финал чемпионата мира, а там то же самое творилось. Когда они победили, тоже сбили витрины и сбили машины.
Ну да, было дело, но здесь немножко другое. Цены на бензин не стали повышать, говорит Артем Демидов. Так там же сказано, я новость читал. Цены на бензин не стали во Франции повышать, и, знаете, можем просто добавить одно слово, пока. Там так и объясни, пока, до определенного времени, а потом будут поднимать все равно. Потом все равно будут поднимать. Никуда они не денутся, это очевидные вещи. Будут поднимать, по-другому не получится. Будут. Знаете, какая история? Это как с некоторыми реформами, которые у нас в стране происходят. Когда некоторые говорят, эта реформа мне не нравится. Ну, она тебе, конечно, не нравится. И, может быть, она даже большинству не нравится. Но деваться некуда, ее надо проводить. Все, будем проводить. Вот то же самое. Ну, сейчас они не поднимут. Ну, через 2 месяца поднимут. Сейчас уляжутся, успокоятся, разойдутся. Если разойдутся. Просто я думаю, что вот это повышение на какие-то там центы, евроценты стоимости топлива, это неправда. Ну, в том смысле, это не настоящая причина. Причина вообще в другом. Да, и это используется как некий повод. Просто повод. О, повысили цены, и все, и пошли. Так же, как вот эта повестка с коррупцией используется во всех странах, как некий повод. Да, о, коррупция там. О, пойдемте быстрее все на площадь. Сейчас мы поборемся на площади с коррупцией. В итоге выходят на площадь, там можно поскакать, можно принести с собой какие-то цветы, можно какой-нибудь шарф определенного цвета повязать. Это не имеет никакого значения. После этого все начинают неистово с чем-то бороться, например, с повышением цен на бензин или с какой-нибудь коррупцией. Или еще с чем-то, чего побороть нельзя вообще в принципе, потому что никогда и нигде никто этого не поборол. Выходят, стоят, что-то меняется, власть, и потом оказывается, что ничего не поменялось. Ну, только люди остались в дураках. Ну, вот как-то везде вот это происходит. Ну, пример очень простой, я говорю, это то же самое Украина. Вот Украина. Мы против олигархов, мы против богатых вот этих всех людей, мы за евроинтеграцию, мы хотим быть частью Европы, украинцы Европы, кто не скажет, что это москаль, москаляку-нагиляку, поскакали. В итоге президент стал, ну, президент-олигарх. Все олигархи, страной рулят олигархи. Что там изменилось-то, я так и не понял. Только усугубилось, по-моему. И ничего не меняется, уже сколько лет? С 2014 года, уже 4 года прошло, да? Уже даже больше скоро пройдет. Все, ничего не меняется. Вообще, ровным счетом. Только ухудшается. Лучше украинцы стали жить? Нет. Может быть, у них олигархов нет во власти? Да полно олигархов во власти. Что, ну, то есть, я до сих пор не понимаю, почему люди ведутся на эту лажу. Вот эту лажу. Объективно, если бы я хотел использовать это когда-нибудь, и я бы, например, хотел бы построить свою политическую карьеру какую-то, да, вот я бы хотел стать политиком и использовать, я бы это использовал. Я бы использовал все самые работающие механизмы. Какие? Я бы боролся с коррупцией, псевдо, естественно. Я бы рассказывал о том, что повысились цены, и когда я приду ко власти, цены никогда больше не поднимутся! Что абсолютно неправда, потому что они повышались всегда и будут повышаться дальше. Но обещал бы я вам, конечно, стрекорба какой-нибудь такой лажи, в которую бы вы поверили. Просто обещал бы вам то, чего вы хотели. А потом, когда пришел ко власти, сказал бы: ребята, ну теперь-то условия изменились. Теперь-то, обратите внимание, я настоящий ваш лидер, пришел ко власти, но мне теперь мешает некая страна N. Ну или X. Можете любую страну подставить туда. Нам сейчас мешает только вот этот человек, там, или вот эта страна, или еще что-то. То есть я бы нашел внешнего и внутреннего врага, который мешает мне осуществить все мои потрясающие планы о построении рая на земле в своем государстве. Ну, естественно. Ну, как всегда. Ну, как всегда и везде, и на протяжении существования всего человечества. Вот никто ничего лучше, чем книга «Государь Макиавелли», ни разу не написал в этом плане для политики. Ничего. Просто берешь книгу «Государь», читаешь ее, и все становится понятно. Все по своим местам. Сразу встает. Тук-тук-тук-тук-тук. Как все работает. А все остальные, ну, некая биомасса для того, чтобы ее дурить, для того, чтобы ее за собой вести, для того, чтобы эта масса за тебя умирала, отдавала жизни, верила в тебя, не верила в тебя, любила тебя, ненавидела тебя, писала бы стихи про тебя там или еще что-то, боялась бы, сидя на кухне, превозносила бы, сидя на кухне, докладывала бы о том, что оболгали светлого, замечательного нашего вождя, ну и так далее. Ну, вы поняли. И ничего ведь не меняется, и везде одинаково. На протяжении тысячелетий ничего другого не было. И каждый раз люди вот верят в эту лажу. Вот всегда самые-самые простые, какие-то тупые, абсолютно неработающие решения, вот эти вот словесные, да, популизм, самый галимый популизм, заходит лучше всего. Ничего, вот не сделать ничего с людьми. Никогда. Я приду и освобожу вас, вам будет хорошо. Да, наконец-то нам всем будет хорошо, он придет и освободит нас. Кукиш вам с маслом, никто вас не освободит, хорошо вам не будет. А тот человек, понимаешь, в чем беда? А тот человек, который говорит, как я, вот, например, он не может быть политиком. Потому что если я скажу: ребята, я приду, и ничего не изменится. И ничего не изменится. Все будет как всегда. Как было тысячелетия назад. Все будет то же самое. Я иду за ресурсами. Мне плевать на вас. Ну, разве вы меня выберете куда-нибудь? Конечно, вы меня никогда не выберете. Конечно, нет. Потому что вы верите в доброе, светлое, лучшее. Сказки. Сказки — это хорошо, правда? Ведь добро всегда побеждает зло. Правда? Ведь добро всегда побеждает зло. В сказках. И в кино. В американском. Ну и советском тоже. 18:30 новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Сегодня понедельник, декабрь, день 10, и вот что мне пишет 709-й. Лех, а если французы своего добьются, что ты тогда скажешь? А чего своего добьются французы? Вот, понимаете, а какая цель у тех людей, которые выходят на улицу? Цель их остановить рост цен, правильно? То есть у них росли цены, и они хотят остановить рост цен. Правильно? И они выходят на улицу и говорят: «Эй, правительство, перестань там повышать цены, мы не допустим». Ну а вот давайте, а теперь попробуем поразмыслить со стороны правительства, да? Правительство сидит и думает: «Так, как бы нам так сделать, чтобы они вышли на улицы и стали нам говорить не повышать цены? Давай просто так возьмем и повысим цены. Давай, мы же мрази тут сидим, вот, понимаете, думает французское правительство. Мы же твари, мы же, давай сделаем похуже, чтобы нас потом распяли на площади. Сожгли или что-нибудь такое, четвертовали, давай. Сидит Макрон. Нет, сидит французское правительство и думает: господи, как бы так выкрутиться из ситуации, чтобы все заткнулись, но провести то повышение цен, которое нужно, потому что без этого... А, там, и началось. Наполняемость бюджета, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. В общем, то же самое, что и везде. Что и везде. И они сидят и думают: господи, что ж такое, что же они вышли-то? Ну, по-другому, они же знают, по-другому-то нельзя, не получится по-другому. И они это знают, сейчас они ждут, когда это все рассосется. И молятся, да, хоть бы оно все рассосалось, охраняя там Елисейский дворец. Вот оно если рассосется, то они потом потихонечку, тихой сапой, поднимут, потому что у них нет другого выхода. Иначе бы они это тупое решение не принимали бы, если бы оно было тупым. Дело в том, что оно, вероятно, безвыходное, это положение. И они из этого положения могут выйти только одним способом – поднять цены. Иначе бы они этого не делали. Зачем им вот эти люди в желтых каких-то там жилетах, которые угрожают жизни их? Зачем? Они им не нужны. То есть, что вы думаете, французы сами себе враги? Я имею в виду правительство французское. Они сами себе враги? Да нет, конечно. Или они сидят и думают: как бы нам тут, да, закабалить посильнее этих тварей? Да нет. Да вот в том-то дело, что нет. И потом вот бери это правительство, выкинь его, посади другое и скажи: ну что будешь делать? Они посмотрят, войдут в курс дела, посчитают, скажут: да, ребят, надо повышать, потому что другого варианта нет. Другого нет. Ну его нет, и все. Ну, его нет. Только один вариант. Но вы выходите против этого варианта, считая, что это мы идиоты. Ну, они сидят. Мы идиоты, и мы не можем придумать другой вариант. А его просто нет. Мы уже все посмотрели. Вот этот единственный. Все, извините. Дальше вы можете выходить на улицу, заходить домой, выходить, заходить, выходить, заходить. Но у вас здесь все равно один вариант – поднять цены. И это будет сделано рано или поздно, под разным соусом. Либо снесут правительство, поставят другое, оно встанет и скажет: все равно надо повышать теперь. И придумает какое-то обоснование, при котором люди скажут: ну да, в этих условиях, конечно, да. То есть нужно просто придумать, как людям это донести. Все, вот вся история. Поэтому, если французы добьются своего, чего добьются вот те французы, которые сейчас ходят на улице и жгут чего-то? Чего они своего могут добиться? Ничего. Ничего, у них цели нет. Какая у них цель? Никакой цели. Их цель алогична. Все, они могут только снести власть свою. Ну, снесут. Ну, будет другая. Другая власть точно так же придет к этим же решениям. Все. Что? Что они могут сделать? Они ничего не могут сделать. Они не могут добиться ничего, потому что им нечего добиваться. У них нет цели. Если бы они вышли с идеей там поменять политический строй, допустим, они бы вышли и там социализм сказали бы: о, цель ясна. По мне так сумасшедшая идея, но тем не менее. Хотя бы было бы понятно, что у них цель социализм. И вот мы наблюдаем за этой историей со стороны, вспоминая себя в начале 20 века. Такие: ну посмотрим, как они социализм построят. Может, что получится у них. Ха-ха-ха-ха-ха. И наблюдаем за ними. Ну там цель есть. А у современных французов цели нет. Они выходят и говорят: не поднимайте цены. Находясь в капиталистической стране, буржуазной, где... Рост цен — это, как бы вам сказать, это константа, да? Не изменяем, всегда растут цены, всегда инфляция, всегда растут цены и будут расти. Поэтому деньги обесцениваются, всегда. Вот посмотрите, что стоил рубль там 10 лет назад, что стоит рубль сейчас. Посмотрите, что стоил доллар 50 лет назад, что стоит доллар сейчас. Там посмотрите, что стоило евро, да, и что стоит сейчас. По сути, обесценивается, по сути. Франция, Лёх, чё Франция? Ну, Франция, какая разница? Ну, Франция. Алексей, вы мне писали, Франция. Но лозунги у них социалистические, если что, пишет Антон. Ну, лозунги. А лидеры где? Они действительно хотят социализма? Да не, они хотят просто, чтобы цены не повысили. То есть они хотят добиться того, чтобы при рыночной модели экономики не повышались цены. Это не получится никогда. Такого не бывает. Они будут повышаться. Все. Поэтому они борются непонятно с чем и непонятно за что. Я не знаю, что они хотят. И никто не знает, что они хотят. И это понимают все, и поэтому для всех это ужасная ситуация. Просто французы, ну, бесятся. Ну, беситесь. Можете еще бороться с ветряными мельницами. Пожалуйста. Дон Кихот, что, кто-нибудь знает? В курсе? Боритесь с ветряными мельницами. Очень хорошо. Боритесь с коррупцией. Истребите ее. Истребите плохих людей. Ну, в смысле, поборитесь с плохими людьми. Сделайте так. Надо сделать так. Вот, посмотрите, лозунг вам. Надо сделать так, чтобы в стране не было ни одного преступника. Можно выходить? Как это так много преступников в стране? Постоянно каждый день кто-то кого-то убивает. Мы против. Выходим. Все, мы против преступника. Правительство не может сделать так, чтобы не было одного преступника. Нам нужно другое правительство. Ставят другое, и все равно будут преступники. Почему? Потому что преступники были всегда. Воры были всегда. Все было всегда. Просто берем и открываем самую потрясающую книгу на свете. Называется она «Библия». Да, в нее входит очень много разных книг. Она состоит там, ну, из Ветхого Завета, да, и Нового Завета. Вот. И в том числе там есть, значит, книга «Экклезиаста», да, ну, слышали, да, это Соломон. Соломон, это и «Экклезиаст», сын Давида. Соломон. И Соломон говорит вам, да, что ничто не вечно и не ново, и там, и так далее, под луной. Все, суета-сует и томление духа. Все. Род приходит, проходит, а земля остается вовеки. О чем это разговор? Это разговор о том, что ничего не меняется. Все как было, так и есть. Все остальное — это суета. Во Франции происходит суета и томление духа. Они притомились, слишком хорошо жили, надо что-то придумать. Вот они придумали что-то алогичное, тупое, агрессивное, физически мощное, но не более того. Все. Покричат, кому-то оторвет руку какой-нибудь гранатой, кого-нибудь забьет полиция, кто-нибудь забьет полицию, кто-нибудь еще что-нибудь взорвет. А так, в общем и целом, ничего не изменится. Потому что они своим бунтом не ведут к переменам. Новых идей у них нет. Это как, я говорю, вот переворот на Украине. Они называют это революцией, некоторые там. Какая это революция, что она поменяла? Она ничего не поменяла. Это вообще ни разу не революция. У них нет новых идей. Они просто недовольны ценами. Ха-ха-ха-ха-ха! Они просто... У них цены повышаются, а они против этого. Это круто! Это очень интересно. Да, пожалуйста, можете хоть 100 лет против этого выступать. Они все равно будут повышаться, потому что вы живете в такой модели экономики. Все, если вы этого не понимаете, ну, не понимаете, значит, дураки. Что теперь поделать? 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Александр. Вот несколько соображений по этому вопросу.
Да, да, конечно. Первое, значит, хоть сколько.
Первое. Это про, значит, Россию. Давайте с России с самого
начала
начнем. А, значит, стратегия России вот оправдываться, она в корне ошибочна. Не надо оправдываться. Надо говорить, да, ребята, это мы выбрали Трампа. Это мы отравили Скрипаля
и еще кого надо. В дипломатии так нельзя. В дипломатии так нельзя.
А надо, знаете как, ведь можно же разными способами донести информацию, но чтобы все четко понимали, что... Да, это мы сделали, понимаете? Понимаете, мы с вами понимаем, что это не мы, да?
Не-не-не.
Но кто-то, может быть, там испугается. Все равно санкции будут вне зависимости от того, отравили мы там.
Не, ну, понимаете, брать на себя чужие грехи, это все равно, что потом сказать... Ну, тогда... Не-не-не, я с вами вообще не согласен. Просто потому, что когда, например, террористы там, башни-близнецы, врезались, что надо было России сказать, что это мы, зачем? Нет-нет-нет, чужие преступления на себя брать не нужно. Это как троллинг весело, но поймите правильно, вы тогда станете государством преступником, ну и так далее. Понятно, что они на нас это вешают, Ну, мало ли на кого что когда вешали в этой жизни. Нельзя с этим соглашаться, если ты не считаешь, что это ты сделал, естественно. Эта рашка живет в этой модели, а в нормальных странах цены колеблются, пишет Виктор А. Виктор А думает, что Россия какая-то особенная в плане цен, а в нормальных странах неких цены колеблются, они куда-то там колеблются, что-то такое делают. Ну, вот у нас цены колеблются на икру. Вот сказали, икра сейчас небывало подешевела в России. Вот идите купите, Виктор А, икры и поешьте, а бензин будет дорожать. Все. Это если коротко я вам отвечу, да, на этот вопрос. Ну, вы, Виктор, человек глупый, это я знаю, потому что вы мне часто пишете, и каждый раз вы пишете вещи очень глупые. И сколько бы я вам ни отвечал, вы все равно продолжаете их писать. А чего Виктор А. живет тут, пишет Китубийца? Потому что хит. У меня нет объяснения, к сожалению, логики этого человека. Он такой, какой он есть. Вы про дефляцию, видимо, никогда не слышали. Еще в странах наращивается производство, и цены падают. Если все закупать у соседей, то да, только дорожать будет. Проще же кошмарить бизнес, а не развивать его, пишет Elemental. Ну и что, Elemental, что вы мне сейчас рассказали? Ну, расскажите мне про какую-нибудь потрясающую дефляцию. Расскажите мне, где так сильно все в мире подешевело. Давайте возьмем какой-нибудь промежуток времени, не там год, или месяц какой-нибудь, где что-нибудь подешевело. Давайте возьмем 30 лет. Где что подешевело? Где и что подешевело? Давайте возьмем там, кинематограф любой. Любой кинематограф. Европейский или американский. И посмотрим, как люди и чем расплачиваются там. И сколько что стоит. Сравним с сегодняшними ценами в Европе или в Америке. И вы увидите, что, конечно, дефляция это классно, но вообще-то цены растут. Вообще-то цены растут. Разве нет? Я что-то не прав? Конечно, прав. Цены растут, но и доход не стоят на месте. Вот это верно, Александр Фельдман. А дальше давайте спросим себя следующее. Значит, вы говорите, цены растут, но и доходы растут. Да, то есть обесцениваются сами деньги, но масса денежная наращивается. То есть включается станок, он все больше и больше печатает бумажек. Да? Правильно же говорю, Александр Фельдман? И в общем-то, если так вот посмотреть, как люди живут, и взять Францию, и сравнить, например, с нами, живут неплохо французы, да? Ну, в целом, они же неплохо живут, правда? Французы неплохо живут. Но что-то они пошли на улицу. Вот что-то они пошли на улицу. Непонятно, что они туда пошли. Неплохо живут в сравнении с нами. Лучше живут, чем мы. Но что-то пошли на улицу. Французы, в принципе, живут много лучше, ну, лучше многих стран даже в Евросоюзе. Представьте себе. Ну и что-то пошли на улицу. И тут есть два объяснения. Значит, объяснение номер один. Они такие активные граждане, что они терпят, что я считаю полной лажей и просто, как бы вам сказать, рассказом о неких потрясающих французах, которые сильно отличаются от всего мира. Это не так. Они такие же, как и все. Либо вариант номер два. Кто-то качает ситуацию. Качает ситуацию в благополучной стране. Относительно благополучной. Естественно, относительно других стран. Франция классно живет. Многие из вас хотели бы жить, как во Франции. Ну, правда? Ну, многие из вас хотели бы жить, как во Франции. Ну, что? Сытый протест. Сытая революция. Люди хорошо живут, но им не нравится, как они живут. Почему? Задайте себе этот вопрос. Да потому что. А потом ты начинаешь смотреть на страны, в которых происходили те или иные перевороты за последнее время. Ни одна из этих стран лучше жить не стала. То есть все люди жили относительно того, как они сейчас живут, более или менее сносно. Знаете, более-менее сносно. Но после того, как произошел переворот, они стали жить хуже. Но почему-то в этих странах эти же люди становятся довольными, например. Они говорят, о да, мы отстояли свою независимость и свободу. Просто какие-то бредни. То есть непонятно, независимость от кого, свободу от кого, чью независимость они отстояли. Просто жили лучше, переворот, стали хуже жить. Но какая-то у них там гордость мифическая своя, какая-то потрясающая, которую они всему миру готовы доложить. Какие-то внешние враги, которые им страшно мешают. Какие-то внутренние враги, которые им страшно мешают. Это распространяется на все страны, которые прошли процесс вот этих переворотов. И у нас есть этот комплекс, обратите на это внимание. И у нас он тоже есть. Нам все мешают везде, понимаете? Нам тоже все везде мешают. Нам весь мир мешает очень сильно. Вот мы уже готовы, но немножко не хватает. Потому что нам мешают. Нам мешают, видите, мешают. И Украине кто-то мешает все время. И Грузии все время кто-то очень сильно мешает. Любой стране, в которой произошел переворот в определенный момент, кто-то очень сильно мешает на протяжении очень долгого времени. Почему? Ну, задайте вопрос, почему? Да, ответ, наверное, будет на поверхности. Больше всего всем странам Земли мешают перевороты в этих странах. Вот как переворот совершился, вот это самое ужасное, что могло быть. Это значит все. Отбросили сразу назад в развитии сами себя. Нагоняйте 20 лет, все, вернуться к прежним позициям 20-30 лет вам. Пожалуйста, до свидания. Сами себя отбросили на треть века назад. Ха-ха, придурки, как это весело, ха-ха. Смотрят другие страны на эту страну и веселятся. Здорово. Примеров уйма. Та же самая Российская империя, Советский Союз ранее имеется в виду, да, или Советский Союз распавшийся и постсоветское пространство, в кого превратились вообще, страшно говорить. Во Франции вышли люди, которые зарабатывают и 1070 в месяц, и 5000, ну, Леша, отгадай, почему, пишет Ванденсток Марина. Я вам говорю, потому что им делать нечего, хорошо живут, сытая жизнь, сытый протест. Ну, Ливия в сравнении с той Ливией, которая сейчас, была лучше. Ну, была лучше. Перед переворотом она лучше жила. Понимаете? Такая вот простая история. Украина жила лучше, чем живет сейчас. За что они вышли? Да ни за что они не вышли. Они вышли за мифы в их головах. Мифы. Мы хотим жить лучше. Ну, хотите, живите. Как вы это будете делать? Они этим не задаются вопросом. Потому что это и есть популизм. Они, их головы запудрены какими-то популистами, которые им что-то понаобещали. И они повелись. Ну, повелись и повелись. Здорово. Прикольно. А мы наблюдаем. Это весело. Это весело наблюдать за тем, как в какой-то стране происходит страшный кризис, и эта страна берет и сама себя жрет. Сама себя уничтожает. За нами так наблюдали два раза на протяжении 20 века. Сначала мы сами себя уничтожили в начале 20 века, а потом сами себя уничтожили в конце 20 века. Поверьте мне, из-за рубежа, ну, за рубежом, это было весело наблюдать. Я уверен, что все просто хохотали. Наблюдая за тем, как мы сами себя жираем. Это же весело, а ничего. Сами берут и убивают себя. Ха! Посмотрите, дураки. А мы тут пока разовьем промышленность, правильно? Мы будем заниматься своими делами, мы будем тихой гаванью. Давайте-давайте сюда инвестиции. Не вкладываться же вам в эти мусорные государства, в которых постоянно происходят революции. Это же Африка белая. Вы к нам деньги давайте свои. Правильно? Ну, логично. Так, что же вы предлагаете? Смиренно сидеть на заднице, пишет Александр Фельдман. Александр Фельдман, я вообще ничего вам не предлагаю. Потому что как только я начну вам предлагать, вы все равно, во-первых, не согласитесь, а во-вторых, получится, что я политик. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, мое имя Андрей.
Да.
А с чего вы говорите, что Франция лучше живет, чем мы?
А что, нет?
А почему да? Если вспомнить вашу недавнюю передачу, вы говорили, что вы ездили по Европе, и вы видите, как они живут. Я бы не сказал, это с ваших слов, и вы сказали, что я бы не сказал, что они лучше нас живут.
Я бы не сказал,
это
что...
Я точно помню.
Ну, не сказал бы. Ну, не хуже-то точно.
Ну, не хуже-то точно, но люди тоже пытаются как бы выжить в своей стране. И люди пытаются...
Что там выживать-то, я не понимаю. Это что, это Центральноафриканская республика, что ли, или что?
Ну, а почему? Не, подождите, а ну а почему? Есть у кого доход, как вы сказали, там, 1000 или 1500, у кого-то есть 5.
Ладно, и хорошо, ладно, хорошо, вы просто защищаете французов, думая, что они...
Нет,
ну, хорошо,
нет,
хорошо, я сейчас... Давайте я вопрос, вопрос.
Я
вот у него...
В Париже, я видел, как они...
Да подождите, ну вот смотрите.
Там так шикарно они все...
Да черт с ними, смотрите. Вы говорите, да, кто-то 1000 зарабатывает, так? Ну, да. немного зарабатывает. Да. 1000 евро он зарабатывает. Это немного для Европы. Он будет зарабатывать 1500 евро, если сменится власть?
Нет, конечно нет.
Все. Вот это единственное, что мне нужно. Вот спасибо вам большое за вот эту трезвую оценку. Я обожаю трезвую оценку действительности. Это прекрасно. Не будет. Соответственно, почему он не будет? А потому что для того, чтобы зарабатывать больше, недостаточно выйти на площадь и поменять власть. Скорее всего, если вы выйдете и что-то поменяете, вы будете жить, не, может быть, когда-то и лучше, через сколько-то десятилетий, но, скорее всего, сразу после смены вы будете жить хуже. Ну, так история показывает. Исторические примеры. Их очень много. Скорее всего, сразу хуже. Дальше вам нужно будет воспользоваться какими-то ресурсами и быстро, да, догнать остальных. То есть вас отбрасывает. Например, вы совершили переворот в своей стране. Вас отбросило на несколько лет назад. Сразу. Ну вот. И вам нужно нагнать эти несколько лет, потому что остальные страны, они же не отброшены назад. Вам нужно нагнать. Как нагнать? Здесь возникает вопрос. Ну, Советский Союз нагонял следующим образом. Коллективизация, индустриализация. Вот. То есть огромные человеческие ресурсы. Отношение к человеку как к шурупчику, винтику, да, в огромном механизме Советского Союза. Ну, это сталинские все эти реформы и так далее. Нагонял, я бы сказал, не самыми гуманными методами. И вам это известно. Ученые бывали в шарашках, оказывались. Ну, бывало такое, оказывались. Да, людей гнали на строительство многих очень крупных объектов, на которые они не собирались гнаться и строиться. Ну, кого-то мотивировали идеологически, там, типа студентов, которые, вот, мы уезжаем строить что-нибудь, какой-нибудь БАМ, например. Вот, но в целом, то есть человеческие ресурсы бесплатные привлекались по полной программе. То есть, если вот, допустим, мы сегодня сидим в России и говорим, а как бы нам нагнать Запад? Ну, есть методы. Либо встраиваться в ту систему экономическую, которая существует, и сильно бороться за это, и говорить, мы рынок сбыта, нам нужны другие рынки, мы хотим там ВТО, помните вот эти все истории. Либо второй вариант собственными силами. Как собственными силами, собственно, это сделать? Всех, кто ничего не делает, взять и заставить что-то делать. То есть прямо взять конкретно тунеядцев собрать, бродяг собрать, зэков собрать и заставить строить, студентов собрать, школьников заставить тоже что-то делать. Да, вот все, кто что-то, не, ну, люди, которые ничего не делают, они срочным образом должны призываться и должны работать на, во благо государства. Да, на благо государства. Все, строить какой-нибудь космодром, еще что-то. И, в общем, это может заработать. Или вот стоят у нас поля, и у нас есть, например, в Москве, там, не знаю, сколько, 15 миллионов человек. Пускай из этих 15 миллионов 100 тысяч абсолютные бездельники. Мы берем эти 100 тысяч, загоняем на эти поля и говорим, сеять, собирать. Все. Вы все равно ничего не делаете. Сеять, собирать. Или в тюрьму. Все. Такие методы у нас сегодня не применяются. Ну, не знаю, к счастью, к сожалению, это как хотите. О, Стерлигов прям мечтает разогнать 400 миллионов москвичей в поля, пишет Александр Фильман. Вот. Вот, Александр, это именно тот метод, это именно тот подход. То есть вам же нужен ресурс для того, чтобы кого-то догнать. Откуда вы этот ресурс будете брать? Первый эволюционным методом, медленным, потихонечку зарабатывать деньги. Такой, как говорят, бухаринский метод. Потихоньку будем развивать. И второй сталинский метод. Другого вообще нет, его не существует другого метода. Второй сталинский. Когда ты просто берешь и за 10 лет бежишь столько, сколько бежали там последний век другие государства. Но для этого ты, естественно, должен быть нещаден к людям. Ты должен к людям относиться как к ресурсу. Все. Вот ко всем слушателям, вот к вам, ко всем. Ко мне, ко всем просто. Если не выполняет задачу нужную сейчас, в этот момент, когда у нас произошла полная мобилизационная экономика, вы понимаете, да? Мобилизация произошла, а человек не выполняет задачу, срочно его снимаем с этого там, поста, чего угодно, срываем с работы, псевдо, которая не работа вовсе. И все, и он идет вперед там, косить, доить, строить, летать. Ну, что-то вот важное. Для сегодня, для государства, для его развития делать. То есть вот эту толпу блогеров, инстаблогеров, ютуберов, вот это все собираем прям и в поля. Сразу. Но я что-то так подозреваю, что вы не хотите такой модели, и вам больше нравится, конечно, в современном мире жить, я имею в виду вот в современных реалиях. Вас, в общем, конечно, наверное, не сильно устраивает кого-то, да, кого-то устраивает там российское правительство, но в целом правительство к вам, в общем, не лезет. Оно вас не ставит под ружье, да, не собирает, никуда не увозит. То есть война вот в Сирии, например, ведется не вашими руками, не руками ваших детей, срочников там, я же не знаю, по-моему, нет там. Там профессиональная армия, ВКС, понимаете? А мог бы быть такой типа Афганистана что-нибудь. Это если в советской модели. Туда могли загнать очень-очень-очень много ваших детей. Но этого не происходит. То есть все как-то обходятся без этого, да? Как в сельском хозяйстве у нас дела обстоят, как они эту пшеницу собирают, которую на экспорт гонят, хоть она там нравится, не нравится, это не важно. Этим занимаются агрохолдинги, огромные агрохолдинги. Им абсолютно начхать, приедут к ним студенты или не приедут. Студенты никакие не ездят, никакой уборочной страды нет, никаких отработок у студентов нет. Сами вот эти огромные агрохолдинги сами все делают, без вашей помощи. То есть обратите внимание, что по-другому построен механизм, модель сама по-другому построена. Вас не привлекают широкие массы широкие слои населения не привлекают к общественно полезной, бесплатной деятельности. Все. Ну, только, наверное, вот эти, как их называют-то? Ну, вот на чемпионате мира они здесь ходили, не добровольцы. Серег, как их называют?
Волонтеры.
Волонтеры. Ну, вот только волонтеры.
Так это же то же самое.
Ну, да, но их, видишь, не привлекают к каким-то хорошим вещам, типа там БАМ построить, да? Их привлекают там флаеры раздать, еще что-то.
Ты все-таки ностальгируешь по Советскому Союзу.
Это не я, это они. Я им объясняю, что если они хотят Советский Союз, нужно методами Советского Союза действовать, а для этого они должны, конечно, подарить своих детей государству, чтобы государство их использовало.
И построить, наконец-то, высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы
в Минск.
До Минска.
Конечно. До Минска, да, и в Оренбург, если можно. Да, 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, понедельник, декабрь, день 10. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот мечта написала, что Ленин поменял власть и стало лучше, пишет мечта. Мечта, вот очень хорошее сообщение, я вам отвечу на нее через секунду. Просто хочу послушать немного еще музыку эту буржуйскую, зарубежную, позвольте. Убавляй. Итак, дорогие друзья, вот мечта написала: Ленин поменял власть и стало лучше. Объясняю. Это интересное отношение к истории, но это фрагментарное отношение к истории. То есть мечта, вы говорите, Ленин поменял власть и стало лучше. А в каком году стало лучше? Сколько лет было хуже перед тем, как стало лучше? То есть, а в каком конкретно году стало лучше? И вы будете удивляться, но, наверное, лучше стало уже после Второй мировой войны. В общем, когда реализовался и атомный проект, и космический. Вот это были времена оглушительного успеха Советского Союза. И, в общем-то, лучше всего Советский Союз, если посмотреть по экономике Советского Союза, жил при Брежневе. То есть это сколько лет-то после смерти того самого Ленина и после Октябрьской революции? Смотрите, как просто. Значит, происходит Великая Октябрьская социалистическая революция, либо Октябрьский переворот. Зависит от того, как вы к этому относитесь. 17-й год, да, мы празднуем 7 ноября. Есть старый новый стиль, 7 ноября. А потом вслед за революцией происходит что? Все знают, в школе учились. Гражданская война. Правильно? И гражданская война, ну, в целом идет где-то до 22-й год, говорят. 22-й год. То есть с 18 по 22. 4 года. Ну так. Мы берем совсем грубо, да, я округляю, беру. Ну, 4 года, давайте. 4 года гражданской войны. За время гражданской войны, внимание, погибло 10 500 000 человек. Таковы на данный момент официальные данные. Может быть, они будут изменяться. Это, ну, есть справочники, во всяком случае, по этому поводу. При этом 6 миллионов погибло не из-за того, что друг друга убили, а голод и эпидемии. Голод и эпидемии. То есть умерли от голода, знаете, да? В том числе и Украина, которая считает, что там у них там какой-то был. Ну, знаете, ну это потом. Это мы потом будем говорить о голоде. Вот представьте себе, 6 миллионов от голода и эпидемии погибло людей. Это после Октябрьской революции. Значит, с 18 по 22 год. Мечта. Вы когда-нибудь умирали с голоду? Простой вопрос. Вы когда-нибудь умирали с голоду? Нет. От белого террора. Ну, вот такие цифры приводятся. 300 тысяч человек. От красного террора 1 200 000 человек. Вас когда-нибудь убивал большевик? Вас когда-нибудь убивал кто-нибудь? Вашу семью при вас убивали? Ну, или, может быть, какой-то белый офицер, белогвардеец какой-нибудь. Убивал кого-нибудь из вашей семьи? Нет, нет, не убивал. От зеленого террора 500 тысяч. Вообще, мы даже не в курсе, что такое был, да? Но он был. Вот, Красная армия потеряла 950 тысяч человек, Белая национальная армия 650, Зеленые повстанцы 900 тысяч. Всего убиты и от ран 2 500 000 человек. Это вот так хорошо стало после Октябрьской революции. Сразу. Прямо вот сразу стало хорошо. Значит, сразу хорошо не бывает. И это только, вот я посмотрел, общие потери. Там эмигрировало еще 2 миллиона. Свалило сразу 2 миллиона из страны. Умнейших наверняка людей, да? Людей с ресурсами. Потому что, естественно, тот человек, у которого не было ресурсов, он не мог свалить. Свалили только те, у кого были ресурсы. То есть элита. 2 миллиона из страны улетело. Общие потери от гражданской войны 12 миллионов 500 тысяч человек. Это вот так сразу стало хорошо после Октябрьской революции. Стало очень плохо. Ужасно было. Друг друга убивали. Голод был. 6 миллионов от голода. Представляете, 6 миллионов человек просто умерли, потому что жрать нечего было. От голода. Скончались. Ну, там и эпидемии. И эпидемии. Ну, потому что не было никакой медицины, вот это вот все. Никто никого не лечил. Вот статистика вам. О чем это говорит? Это говорит о том, что после великого потрясения, какого-то большого типа революции, смены общественно-политического строя, идут еще большие потрясения. Потому что общество обязательно делится. Делится на тех, кто согласен, на тех, кто не согласен. И начинается противостояние. И это противостояние обычно кровавое. То есть вполне может быть, что после революции вы станете жертвой этой самой революции. Или гражданской войны, которая последовала после этой революции. То есть вас кто-нибудь убьет. Не одни, так другие убьют. Вашу семью кто-нибудь может убить. Либо ваши дети вынуждены будут уехать куда-то за рубеж, быть оторванными от собственной земли. Ну, понимаете, да, я это могу перечислять. То есть это катастрофа всегда. Революция – это катастрофа страшнейшая для людей. И говорить, что Ленин, сделав революцию, сделал сразу хорошо, это как раз-таки и относиться к людям и к судьбам, к единице, к человеку, к его судьбе, к жизни, как к винтику вонючему, как к шурупчику, как к гайке. Когда вы говорите, Ленин сделал революцию, и стало хорошо. Просто перечеркивая вот эти вот 12,5 миллионов человек. Просто вам плевать на них, понимаете? 12,5 миллионов, просто вот так перечеркнули, и все, стало хорошо. Ничего себе, а то, что они сдохли, умерли, убиты были, с голода помирали. Это нормально? Это ненормально. Любой переворот, особенно если он действительно несет там новые политические какие-то там изменения, это всегда кровь, боль, слезы, смерть, разрушенные семьи и все что угодно. Не бывает хорошо после революции. После революции бывает страшно, больно и ужасно. А дальше пришел Сталин. После Ленина пришел Сталин. И было очень тяжело. Было очень тяжело. И было раскулачивание до этого. Раскулачивание было. И все что угодно. Отняли частную собственность у людей. Вот было у вас что-то там, какие-то, может быть, не знаю, пасеки. Земелька какая-то. Все. Нет частной собственности, нет у вас ничего частного. Все это в государство. И потом якобы делится со всеми остальными. Что, все крестьяне хотели быть сорваны со своих земель и пойти в колхозы? Чушь собачья, неправда. Далеко не все. Далеко не все. Бунты вспыхивали по всей стране. Бунты жестоко подавлялись. Жестоко подавлялись. Кроваво бунты подавлялись по стране. Разве нет? Ну, просто берешь, открываешь учебник истории и видишь это. Даже самый ужасный коммунистический идеологически стопудово выверенный. Все равно это ясно, если чуть-чуть задуматься. То есть это было ужасно, по-настоящему ужасно. Ну, вот. Индустриализация, то же самое. За счет чего? За счет каких ресурсов это производилось? Человеческих ресурсов. То есть вы воспринимаете своих предков как некие винтики, шурупчики, которыми можно было управлять. Понимаете, некоторые народы, вот к Сталину можно по-разному относиться, но некоторые народы вообще сорвался со своего места жительства, просто лишил родины. Прям весь народ. Взял вот так, хоп, и переселил. Почему его до сих пор чеченцы не могут простить? И не простят никогда. Он их просто взял, поднял с своей земли и увез. В Казахстан, еще куда-то. Все, нет родины у тебя. Потому что это отношение к людям как к ресурсу. Не мешает на этой территории. Поднял, убрал в другую территорию. Все. Раз, два, три, четыре. Представьте, если бы сегодня вами так начали управлять. Просто на секунду представьте, что вами сегодня так управляют. Приходят и говорят, частной собственности нет. Отдай свою машину на нужды революции. Отдай квартиру свою, ты здесь больше не живешь. Отдай. Она моя, все. Не подчинились, расстрел. Ну, прям на месте убили вас, и все. Ну, может быть, если уж сильно гуманно как-то пожалели, ну, отправили куда-нибудь на работы на какие-нибудь. Вы будете там где-нибудь чуть лес валить. Все, весь разговор на нужды государства. У нас сейчас большие дела. Нам сейчас нужно пройти за 10 лет столько, сколько мы там должны были пройти за век. Соответственно, твоя судьба ничего не значит для нас. Твоя жизнь ничего не значит. Ты маленький винтик, коллектив важнее, чем я. Личность твоя вообще ничего не значит для нас. Иди и делай во благо государства, что тебе говорят делать. А не будешь делать, ну так и сядешь в тюрьму. Либо просто тебя в расход пустят и все. Что такое тройки революционные? Что это такое? Что такое тройка? Да, это люди, которые приходили и без по факту суда и следствия кого-то расстреливали, кого считали нужным. Пришли, по-быстрому решили, вот тебе признательные показания. Очень легко выбить признание из каждого из вас. Вот сейчас вот я, смотри, просто дайте разрешение МВД приходить к вам домой и вас пытать. Вы такие дадите показания, вы так расскажете, на какие вы разведки только не работаете. Все, что угодно. Вот все, что угодно расскажете. Я вам точно говорю, я сам расскажу. Все разведки мира перечислите. После этого вас пустят в расход и отчитаются. Вот мы столько-то разведчиков, ну, в смысле, шпионов, негодяйских, там, японских, американских и еще, мы их вот к ногтю прижали. Ну, вы реально даже не пытаетесь себя поставить на место тех людей, которые жили в нашей стране тогда. И как они себя ощущали? Кем они тогда были? Какой частью общества? Нет? Нет? Не пытаетесь, не хотите? Ну и как хотите. Не думаю, что за твоей хрущевкой придет кто-то, пишет Ник. Ник, мой прадед всего лишь навсего был, ну, крестьянин был, да? У него были пасеки, как раз пчелы, все. Было ружье, он охотился, было, по-моему, килограмм пороха был. Да и все, короче, ничего у него больше особо не было. Ну, был тут участок земли какой-то, где вот эти стояли у него эти пасеки. Все. Пришли. Пришли. Да, пришли. И что? Да, взяли и пришли. И убили. А что не убить-то? Убили. Все, и сына его убили. Мой прадед и прапрадед. Все, их нет. Потом реабилитировали уже в 50-е. Нет никаких проблем. Это был винтик. Донос от соседей. Соседи сказали, что шпионы. Просто шпионы в Западно-Казахстанской области, в Уральске. Шпионы. Вы можете себе прикинуть шпиона, который работает, внимание, на три разведки в Уральске? Это даже сейчас смешно выглядит. А тогда это еще смешнее было. Потому что Уральск, чтобы вы понимали, это степь, о которой вообще никто не знает, кроме того, кто родился там. Ну, еще тех, кто почитает Емельяна Пугачева, может быть, и что-то слышал о восстании этого Емельяна Пугачева. Все. Ну, и еще знают, где утонул Чапаев. Вот еще один вариант. Все. Больше никто не в курсе, где там этот Уральск, где он находится, как он, что там вообще. Три разведки. Ничего не смущает? У прадеда мельница была, отдал в колхоз, а вот сосед не захотел отдавать. Скот моментально уехал вместе с семьей. Очень далеко, пишет Башар. О, вот Башар. Классовая борьба, она такая, пишет Игнат. Да, 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 Игнат. Вот о чем и речь. Поэтому, когда мне пишут, что Ленин сделал революцию и стало хорошо, я так понимаю, что человек пропускает десятилетия тяжелой жизни. Прям десятилетия берет и пропускает. После революции и до окончания Великой Отечественной войны. Он просто берет и вот так, фу, и забыл, что там было. Прям забыл и все. Что происходило? Как нам происходило? Сразу стало хорошо. Сразу брежневский застой вообще. Даже вот так скажем. Прям сразу брежневский застой. Когда там вот этот? Нам дали квартиры. От Хрущева до Брежнева, например. Нам дали квартиры, было хорошо. А потом еще брежневские квартиры, было хорошо. И вообще зарплаты были неплохие. И, в общем, нам все нравилось. Ну, они сразу себе брежневские времена представляют. Все. А дальше Горбачевский, который, тварь, все это у нас отнял. Скотина Горбачев, все у нас отнял. Обманул нас, предатель из элиты. ЦРУшный агент. Все. А все, что до этого было, его не существует. Все те боль, пот, кровь и слезы, которые прошли наши предки на территории нашей же страны после того, как произошла революция. Потому что со временем, я прекрасно понимаю, любая история превращается в голые цифры. Когда там, ну, типа, 12 миллионов погибло. Ну, ладно. А так вот представьте, сегодня взять и 12 миллионов. Ну, Москву взять и уничтожить. Население Москвы. Все, взять и уничтожить. Че, неплохо, да, правда? Много, кажется, это людей. Это, кажется, очень много, учитывая то, сколько тогда человек, в принципе, жило на нашей территории, да, на нашей, в нашей стране. Это просто катастрофа, страшная вещь. Это даже сейчас, по сути, десятая часть населения страны. Ну, чуть-чуть меньше, чем десятая. Да? Одна десятая часть населения страны. Фу, за 4 года. Фу, 4 года, и одна десятая часть населения страны исчезает. Не, ой, очень хорошо. О, класс, здорово. Сразу так здорово стало после Ленина. Прям классно. Здорово. И это как воспринимать Санкт-Петербург тогда, когда он уже был построен, и прошло несколько сотен лет, и говорить, какой красивый город построил Петр, какой Петр молодец. Конечно, молодец. Потому что мы уже не помним, кто лежит под этим городом. Мы уже не знаем, кто это. Это уже не те люди, с которыми мы себя ассоциируем. А они там лежат. Такие же, как вы. Когда-то. Им было 30 лет, 25, 20, 40. У них у всех были любимые, у них у всех были дети. У кого-то были, у кого-то не было, кто-то хотел. У них у всех были мечты, надежды, и они просто легли в болото питерское. Они стали навозом, удобрением. Где теперь очень красивый город, и вы восхищаетесь этим городом. И еще бы им не восхищаться, это действительно великолепный город. Но вас не интересует по-настоящему судьба человека маленького в те времена. Вот и все. А если хоть раз задуматься, как жил ваш аналог в те времена, вдруг окажется, что вы живете как в раю, что ваша жизнь — это сладкий мед. Это в натуре амброзия. Понимаете, вы вкушаете амброзию прямо с богами, где-то на Олимпе. Вот ваша жизнь в сравнении с жизнью ваших предков. Любых. Советских ли, имперских ли, и далее, далее, далее. Если, конечно, вы не из дворян. Но я чувствую, что большинство из вас, примерно 99,9%, не из каких ни из дворян. Соответственно, правильно? Ну, соответственно, ваша жизнь очень сильно отличается от того, что вынуждены были претерпеть наши люди тогда. Соответственно, говорить, что Ленин пришел, стало хорошо, это кощунство. Не стало хорошо, стало ужасно, сразу ужасно. Ну и до этого было плохо, но стало еще хуже. А потом десятилетия из этого выходили. Траты огромных человеческих ресурсов, немыслимых человеческих ресурсов. Таких ресурсов, за которые сегодня вам, вот если вы просто представите себе, что вот всю Москву взяли и истребили. Вы поймете, что вы не готовы на такие жертвы. Не готовы. И ни одна власть сегодня, ни в одной, наверное, стране не готова на такие жертвы. То есть тогда были вообще другие времена, другое отношение к людям. Как бы вы ни рассказывали, что вы плохо живете, но ценность человеческой жизни со временем возрастает. Все-таки мы от зверей стремимся к чему-то более, менее внятному. Я бы не сказал, что к божественным созданиям, но получше мы становимся в целом, гуманнее, человечнее мы становимся со временем. У нас это получается, кажется, мы туда идем. Поэтому, в общем, население планеты растет. Вы, наверное, обратили внимание, что население планеты, оно, в общем, растет. Оно как-то не убывает. Так, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит Москобот, Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, это Ростислав. Меня да. На прошлой неделе не было. Прям завидую слушателям, какие они объемные лекции от вас выслушивают, так вот, если слушаться. Все же хотелось бы вернуться в роль России в Европе и осудить вот антивоенные марши. Вот это же делали умельцы из Примаковского ведомства. Там докладывали даже, что было управление содействием внешнеполитической операции в ПГУ.
Ростислав, и сразу к чему это?
Ну, в Британии они что делали? Там, допустим, завезли опасные ракеты на американскую базу. Они там устраивали шумиху, там подкупали какие-то газеты. Потом докладывали, что вот они там организовали антивоенные марши. Это делало Азоповское КГБ. Mm. Вот. И в этом плане...
То есть мы сейчас Францию...
Ну, я не знаю. Да? Дело в том, что...
Подводим. К черте.
Вполне возможно, потому что...
Да денег у нас нет, но вы сравниваете Андроповское КГБ, это какие годы? Советский Союз, сравните его денежную массу, ну, условно, да, возможности экономические Советского Союза и нас. Ну вы что?
Ну, мы не знаем, чем занималась Дрезденская резидентура. Может, она так и занималась.
Да какая разница, Ростислав. Ну, Ростислав, ну нельзя сравнить Советский Союз и Россию сегодня. Ну нельзя, нельзя. Советский Союз гораздо больше был. Советский Союз имел гораздо большее влияние, распространенное по планете Земля. И это можно посмотреть на карте. Был блок, был Варшавский договор, да, был социалистический вот этот, да, соцблок. Сейчас такого блока нет же, какого-то российского блока, да, уже не существует. Никакого Варшавского договора тем более нет. Вот, поэтому как сравнивать, да, возможности СССР и России? Так, что, в 30-е жилось хуже, чем в 1900-е, пишет Игнат. Я могу сказать, что в 30-е и в 900-е жилось хуже, чем сейчас. Это 100%, можете не сомневаться, Игнат. У моей жены прабабушка сбежала с белым офицером в Грецию и ни разу не пожалела об этом, пишет монтёр. Ну, может, она и не пожалела, но вообще оторваться от своей земли, от своей истории, от своих истоков, от своей родины, это часто боль для человека, особенно для человека, который, профессия которого связана со словом. Многие наши писатели, уезжая туда за рубеж, переставали быть такими плодовитыми, как здесь, на своей земле, просто потому что... Язык, он такой, он, нужна постоянная практика, нужна среда. И вообще, когда творец отрывается от собственной земли, он может увидать в связи с этим, понимаете? Он может погибнуть. Погибнуть, как творческая единица. И это, кстати, не только людей слова касается, и музыки, и все, чего угодно. Так, ты его оборвываешь, не страдаешь без казахского языка. Потому что я не казах, СД, вы дебилизм пишете, вот СД, вы тупой. Я не казах, казахский язык никогда мне не был родным, поэтому я не страдаю без казахского языка, да. Чтобы я без него страдал. Если бы я был казахом, у которого не было бы возможности учить казахский язык, вот, и который был бы оторван от своей культуры, от своих людей, да, жил где-то далеко-далеко и хотел бы все время вернуться на свою территорию, где жили его предки, я бы страдал. Я же не казах. Чем мне страдать-то? Потому что нет вокруг меня казахского языка. То есть, СД, вы пишете откровенный тупизм. Вы тупой. Ну, хотя это не новость тоже для меня, да? Так был же. Да не был же. Да не был я никогда казахом. Как я мог быть казахом? Это как раз... почему? Ну, хорошо, я могу рассказать, как мои предки оказались в Уральске. Во-первых, Уральск, он изначально, в общем-то, казачий город. Яицкий городок. Это во-первых. Да, потому что изначально Уральск это Урал, это ИИК. Это во-первых. Во-вторых, предки мои были с Курской, с, как хотите говорить, Курской губернии. Вот, и Воронеже. Че, где там казахи-то, когда они там были? Никогда их там и не было. Все, вот вам короткий ответ. Вот, некоторых заслали целину возделывать. Это вот мой дед. Целина, ну знаете, освоение целины в Советском Союзе такое было. Вот, кто-то раньше попал туда. Бродский уехал и сразу Нобелевскую получил, пишет Максим. Ну, может быть и такое. А Рахманинов уехал, и говорят, что все-таки лучшее все, что он сделал, сделал он здесь. Вот вам пример. 7373-948, телефон прямой эфир, как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый вечер, Алексей. Я вам про Воронеж сказал, я тоже там служил, там чернозем, так сказать, двухметровый. Вот сейчас там, к сожалению, так сказать, сейчас там цветные металлы добывают, так сказать, уничтожают эти черноземы, так сказать. Когда
это что же, цветные металлы там начали добывать прямо сейчас?
Ну да, там в районе Хопра, так сказать. Там,
так как, сейчас начали это... или при советах?
При советах заморозили, на случай войны стратегический запас оставили, а вот сейчас,
да, сейчас демократы, начали... так сказать, уничтожают. Демократы начали что-то добывать?
Да, цветные металлы уничтожать чернозем, хотя протестуют местные жители, но их никто не слышит.
Понятно, понятно. Спасибо большое. А жена говорит, что ей бабушка рассказывала, что после революции трудовые люди вздохнули свободно, ибо стал 8-часовой рабочий день, и при царе гнет рабочего класса владельцами заводов был неимоверный, пишет Георгий из Конькова. Ей бабушка рассказывала, жена. Надо понять, сколько жене лет, Георгий, и сколько лет было бабушке. Ну и казаки туда пришли как колонизаторы, пишет Артем. Ну, типа того, в общем, да. Уехали 47 жене. Значит, бабушке сколько? Ну, примерно где-то бабушке, наверное, да, 70. 70, наверное, 80. Так вот, если посчитать от сегодняшнего дня. То сложно сказать. Она, получается, она при революции, бабушка вашей жены, не жила, да? Она жила уже и родилась... Ну, где-нибудь, я так предположу, даже не в 30-е, а, наверное, в 40-е, в 50-е, да? 40-е, 50-е. То есть она, если и знала о революции и о тех благах, которые принесла революция, она знала уже либо из книжек, либо как-то по-другому, да, там, от родни. Туго у вас с математикой. Почему туго с математикой? Если жене 47, ее бабушке сколько лет? Ну, сколько лет ее бабушке? 47. Бабушке, ну, пусть 80 давайте возьмем. 80 от сегодняшнего дня отнимите. Ну, где-то она 40-х там, да? No? Что, не нравится вам? Ничего, я неплохо считаю. Ну, посчитайте, сколько бабушке было бы сейчас лет? Давайте вот я просто спрошу этого человека замечательно. Вот мне написал Георгий. Георгий, а сколько бабушке сейчас было бы лет? Или если она жива, дай бог здоровья, да? Сколько ей лет? Просто сколько? Мне говорят, где-то 87. Скажите, вот мне бы интересно было узнать. Сейчас новости, после этого продолжим. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так и не написал мне слушатель возраст бабушки своей жены. Но мне говорят, что ей могло быть и 120, и 95, и 87. Короче говоря, каждый считает как может. Ну так, если в 20 рожал, наверное, где-то вот так, если жене-то 47, то, наверное, бабушке, ну плюс 20, просто, наверное, вот так, да? И тогда эти 87, ну 90, да? Ну и, соответственно, ну, где-то 30-го там года рождения она. Где-то 30-го. Что там о революции можно знать было в 30-е годы, если родиться? То есть где-то... Не знаю, что там можно было знать. Сложно. Сложно. Мой дед покойный как раз это там 30-х годов тоже был. Рождение. О, кстати, насколько... Кстати... Мой дед знаком был с Шолоховым. О, вот это важно. А почему Шолохов важно? А для того, чтобы понять, что такое революция, надо почитать «Тихий Дон». Тоже очень увлекательная штука. Да? Бытоописание там интересное, да? Можно же, правда, почитать «Тихий Дон»? Для того, чтобы понять, что вот в судьбе человека война и революция это очень многое значит. Что это не просто так. Кто-то что-то сказал, и сразу стали жить хорошо. Нет. Ладно, давайте дальше, что ли, пойдем? Я правильно понимаю? Это черт, куда я нажимаю? Никуда-то. Революция — это жизнь, пишет Брум. Часто потерянная. Вы же можете стать расходным материалом революции. Вы можете стать расходным материалом войны какой-нибудь, еще что-то. Можете геройским. Героем, точнее, быть. А можете, и вас вообще никто не запомнит. Ни героем, ни кем. Вообще просто в статистику попадете, и то. Неизвестно, до какой степени эта статистика верна всегда. Бабушка родилась в 1908 году. Мою тещу она родила в 1946, пишет Георгий. Ну, то есть, в принципе, ей было 10 лет, и она, не знаю, в 10 лет могла проанализировать ситуацию. Наверное, в каком-то смысле могла. Георгий, наверное. Стращаешь ты народ, работаешь на стороне оккупантов. Никаких не было побоищ в 91-м году. И сейчас спокойно будет. Народ, променявший свободу на мир, не получит ни свободы, ни мира. Франклин Рузвельт якобы это сказал, пишет мне Шагомер. Никаких побоищ не было в 91-м году. Шагомер тоже глупо мыслит. Ну, как бы примитивно мыслит. Да это не глупо, нельзя глупо мыслить. Примитивно. Шагомер не мыслит. В 91-м году, в общем-то, побоищ, конечно, не было. Так-то, ну, если сильно, да, вот подумать, что там, все бескровно прошло. Но есть одно но. Вслед за этим были военные действия, например, на Кавказе. Это все 90-е. Вслед за распадом Советского Союза множество гражданских конфликтов было на территории Советского Союза. Пост. Да, Советского Союза. Украина сегодняшняя это последствия распада Советского Союза. Вот эта их декоммунизация, кто не скачет, тот москаль. Это все мы еще пожинаем плоды распада Советского Союза. Смотрите, сколько уже лет прошло после распада Советского Союза, а кровь все еще льется. То есть кровь, которая льется сейчас в Донбассе, это кровь, последовавшая за распадом Советского Союза. Просто никто эту не проводит линию, им кажется уже, так давно распался Советский Союз, как он может на что-то влиять? Может и влияет, может и влияет. Да, когда распадается большое государство, последствия десятками лет, а то, может, и на сотни проявляют себя. десятки, сотни лет. Поэтому сказать, что в 91-м году все было без крови и все было хорошо, ну, это практически ничего вообще не сказать. Это взять и вырвать одну какую-то дату из контекста и там один день показать, сказать, ну, там кто-то в кого-то стрельнул, и, в общем, ничего не было. Ну, здравствуйте. А те 30 миллионов, про которые сказал Чубайс, которые не вписались в рынок? А те люди, которые уехали с территории Советского Союза, свалили за рубеж? Сколько их было, миллионов? Я не знаю, сколько их было. Просто потерялись. А те, которые превратились в алкашей, спились просто, потому что не было работы у людей. А те, которые стали наркоманами? Ну, просто они умерли, понимаете, они умерли. А те ребята, которые погибли в чеченских компаниях и с той, и с другой стороны... Сегодня вы же прекрасно понимаете, что мы единое государство, да, вот, Чеченская Республика входит в состав Российской Федерации, вот, и, по сути, если смотреть с этой стороны на то, что произошло в Чечне, получается, мы потеряли и с той стороны граждан, и с этой стороны граждан, вот, представьте себе, то есть взяли и перемололи друг друга, зачем, почему, это можно долго разбираться и долго спорить, но это было. Те люди, которые вынуждены были переехать из постсоветских республик, да, вот этих вот стран, бывших республик Советского Союза, из Узбекистана, из Казахстана, из Таджикистана, русские люди, которые переехали, отказались от своего дома там, потому что он перестал им быть домом, и вынуждены были отстраивать все с нуля здесь. Что это хорошо, это легко, после 91-го года все было сразу радужно. Шагомир, вы как дурак. Пишите глупости, откровенные глупости, и это видно. Просто потому, что вы думаете, что история, она так устроена, что ты берешь одну дату, и все. И вот, типа, произошло, и ничего не было. Это как я помню, преподаватель у нас такой был в школе, он говорил, ну, вообще-то, сама Октябрьская революция была бескровной. Мы говорим, как? Да там, что там, немного людей погибло в саму революцию. А вот гражданская война, потом он оговаривался, вот там, конечно, кровь была. Вот то же самое, вот в 91-м году все было бескровно. Ну да, а потом кровь лилась реками, реками после распада Советского Союза. Ад! Скажите, пожалуйста, то, что произошло с Югославией, произошло бы с ней, если бы был рядом Советский Союз? Я думаю, что нет. Я предполагаю, что нет. Та кровь, которой захлебнулись сербы и все остальные народы там проживающие. Они почему и захлебнулись? Почему? Задайтесь вопросом. Некому было их спасать. Некому. Кровище лилась. Из всех щелей просто хлестало. Мы умерли. По-настоящему умерли. Все вместе. В 91-м году крови не было. Это вы идите сказки рассказывайте идиотам. Которые не могут дальше смотреть на эту ретроспективу эту выстроить, да? Немножко помыслить категории какой-то, ну, исторической, хоть как-то проанализировать. Как было хорошо. Жрать было нечего сразу после 91-го года. И как только более или менее что-то наладилось, и вот стало что жрать, как-то чуть-чуть поправились, маленько себя показали там на Ближнем Востоке, чуть-чуть что-то как-то свои интересы на постсоветском пространстве стали проявлять, тут же в обратку нам летит уже. И тут же опять ноют они. Да, плохо. Конечно, плохо, как вы хотели. У Останкина людей убивали, пишет Алексей. Ну, было дело. Ну, он, понимаете, 90... Шагомер, он мыслит как? Для него там 10 человек, 20 человек, 30 человек, это же вообще не потери. Это, считай, бескровно. Вот. Я же говорю о том, что Шагомер, он вообще не пытается даже связать дату. То есть что-то, что произошло, и последствия того, что произошло. Просто представьте, по Москве ездили танки и стреляли в Белый дом. Это уже позже. В Белый дом стреляет танк. Вы можете представить себе такое? Че, это нормально, что ли, по-вашему? Это 93-й, идиоты. Танк, да, 93-й. Это вы, идиот, Бирюк, или что? Я не понимаю. Какая разница-то? 91-й, потом 93-й. Или вы думаете, 93-й год мог быть без 91-го? 93-й год — это продолжение 91-го года. Все, что произошло в 93-м, произошло потому, что был 91-й. Логику видите или нет? Да? Конечно, произошло бы, потому что Югославия начала распадаться еще до 91 года. Все народы Югославии хотели свободы от сербов, пишет Артем Демидов. Ага. Конечно. И все народы Советского Союза хотели свободы от России, от РСФСР. Да, Артем Демидов? Все очень сильно хотели какой-то там мнимой свободы. А, это все лажи, это сказки для дураков, Артем. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Александр, Алексей, вот смотрите.
Да.
Вот на примере вот этих всех историй, 91-й год, там, 93-й, вот хочу вам сказать, как эволюционирует вообще вот это... чудовищная методология по свержению неугодных, так сказать, стран. Смотрите, в России в 91-м году, да, в общем-то, ну, рухнула наша страна, ну, в основном из-за предательства элит. Дальше поехали. На Украине уже не понадобилось никакого предательства элит. Уже работали по технологии, так сказать.
Нет, понадобилось. Почему? Ведь тот же самый Порошенко,
люди, смотрите, там были новые лидеры. Все это через интернет уже как-то руководствовали.
Да где они новые-то? Да вот они.
Лидеры, еще... Ну, то есть люди там какие-то были, понимаете, конкретные лидеры были у протеста, понимаете? Смотрите, а вот во Франции сегодня, да, уже очередной, так сказать, как бы этап, уже без каких-либо, то есть протест, не имеющий лидеров, понимаете?
И не имеющий смысла.
Абсолютно. Он не имеет ни смысла, ни лидеров, понимаете?
Просто протест, и все.
Просто манипуляция идет. Да, но что самое удивительное, там... очень четко все организовано, подвозят в нужный момент и воду, и питание, и этих людей координируют, они бегут туда, куда надо. То есть, понимаете, насколько идет это управляемое, и мы не знаем, откуда это идет, понимаете, и для чего это идет. Можем только догадываться и строить какие-то версии.
Ну, может быть, да. Да.
Вот как это все двигается, понимаете.
Спасибо, спасибо большое. Верните Советский Союз, пишет 64-й, а Брум пишет, а совок не жалко. Вот прям сразу кардинальные версии. Значит, смотрите. Брум и 64-й. Я с вами не согласен ни с одним, ни с другим. Почему? Сейчас коротко отвечу. Первое. Очень жаль, что распался Советский Союз. Очень жаль. Потому что я бы хотел... Если бы... Не бывает сослагательного история, сослагательного наклонения в истории. Тем не менее, если бы Советский Союз нашел в себе силы трансформироваться... и встать на рыночные рельсы, условно, как сегодняшний Китай, мы бы сейчас жили в одной из величайших стран мира, может быть, в самой великой, самой большой, самой крутой, с огромной экономикой, если бы Советский Союз трансформировался. Так я считаю. Это первое. То есть жалко, что распался Советский Союз. Вот. Верните Советский Союз, говорит 64-й. Нет, 64-й. Я не хочу возвращения Советского Союза именно потому, что... он распался по тем причинам, что он был негибким. Советский Союз был негибким. Не придумали ничего. Советский Союз распался, потому что он был неправильно устроен. Вы можете спорить там со мной, может быть, не спорить. Я вот максимально широко и концептуально сейчас беру. Советский Союз распался, потому что он был не так жизнеспособен, как, например, чертовы Соединенные Штаты Америки. Потому что если бы Советский Союз был жизнеспособнее Соединенных Штатов Америки, распались бы Соединенные Штаты Америки, а Советский Союз существовал бы до сих пор. Значит, какая-то была ошибка в той модели, которую выстроили мы в те годы. Где-то мы ошиблись. Я думаю, мы ошиблись вот в своей непреклонности, вот этой вот следованию этих заветов Ильича. Надо было все-таки быть гибкими, понимаете? Как вот в джиу-джитсу. Да? Ну, нужно было, вот как современный Китай, все-таки трансформироваться, меняться, подстраиваться под реальность и не жить вот этими догмами, которые, в принципе, уже было понятно, невозможно реализовать как это говорят, в натуре, да, в жизни. Невозможно реализовать, и все. Надо было от них отказываться, но, видимо, не смогли отказаться от них. Вот. Хотя, с другой стороны, что пытался сделать Горбачев, тогда вообще непонятно, да? Вот вроде бы он и пытался какой-то рынок там что-то сделать. Ну, видимо, плохо пытался, не сумел, не получилось, что-то не получилось. Как Северная Корея, пишет Максим. Вот как Северная Корея как раз не надо. Меня Северная Корея восторга никакого не вызывает, потому что я прекрасно понимаю, что если бы не было большого брата Китая рядом с Северной Кореей, Северную Корею уже бы давно сравнялись с землей. Ну, хотя теперь у них есть ядерное оружие, что дает им определенные... силы. 7373948. Это вообще такой козырь. Как вас зовут, или здравствуйте?
Купрум.
Да.
Алексей, я не могу сказать, что я был уж прямо очень активным участником событий августовских ночей дней 90-го года, но принимал определенное участие. Я до сих пор не понимаю, как можно оценить это хорошо или плохо, потому что это было, это данность.
Было.
Но если бы у меня была возможность вот сейчас выбора принимать участие или не принимать, я бы однозначно
не стали бы.
Не стал, однозначно.
Вот.
Действительно, Корабель, великую страну, я и себя неплохо чувствовал в ней, может быть, даже очень хорошо. И потом был, конечно,
просто
провал.
Хотелось большего, хотелось еще лучше себя чувствовать, правильно?
Да, правильно. Ну, я нашел себя в новой стране, чуть-чуть, чтобы не злать, в моей новой родине, хотя кинули меня на все и заставили работать сторожем.
Ну да.
Обстоятельства заставили. Что касается бескровности, у людей короткий ум и короткая память. Ну какая же бескровность? И просто понимаете, в 14-м году убийство Гаврилы Принципом послужило поводом для мировой войны. Поводом, а не причиной.
Ну да.
Соответственно, если бы под командованием Грачева и Юнусбека, и Евкурова действительно взяли Белградский аэропорт, нельзя исключать, что была бы горячая Третья мировая война, гибридная, которая идет сейчас, не всякого. Ну,
может быть. Все может быть. Спасибо, Купрум. По-хорошему, Союз не хотел меняться, так же, как и наша империя в 17-м. Нынешняя власть тоже ригидная, пишет 14-й. О, вот 14-й, вот об этом и нужно думать. Только красивое слово, да, применяйте, ригидное. Давайте так, негибкое. Вот негибкое. Вот это вот... нежелание подстроиться резко, да, быть такими, как это, синтетическими, можно так сказать, синтетическими, вот подстроиться быстро, искать выходы из ситуации, вот это нас и губит на протяжении многих веков, как я понял. Упертость. Вот не надо быть упертыми. Я имею в виду, не надо быть упертыми и не надо, не надо бояться изменений. Вот надо меняться. Но, возможно, наш народ... сильно упертый. Вот 14-й, вы об этом не задумывались? Вот сильно упертый народ. То есть ему говорят: ребята, ну надо уже все, уже рынок, сколько лет, уже надо встраиваться в рынок. Они: нет. Вон Чубайс жалуется, вы видели новость там? Чубайс: российский бизнес достоин благодарности за то, что он сделал для развития страны. Все сразу ржут над Чубайсом. Ну, типа, что бы Чубайс не сказал, он говорит чушь. А я знаю, что у нас к бизнесменам относятся абсолютно гадко. Гадко. У нас всех бизнесменов широкие слои населения считают преступниками, негодяями, подлецами. Хотя уже давно многие российские бизнесмены, я не говорю о тех, там, кто нагрел свою лапу когда-то, создали свой бизнес с нуля в те годы, когда они сначала вот без трусов, ну, в трусах, точнее, да, ходили, а потом создали с нуля, и у них там работают люди, они платят зарплаты и так далее. То есть бизнес — это хорошо, в общем-то, в той модели, которая сейчас есть. Но большинство населения России все равно считает, что все бизнесмены — это ворюги, хапуги, твари какие-то, воры, негодяи. И вот как с этим побороться? Как вот эту ригидность побороть? Как вот эту косность мышления изменить? Я не знаю. То есть вот сидят люди, до сих пор думают, как им было хорошо в Советском Союзе и как Советский Союз вернуть. Хотя нужно думать не о том, как Советский Союз вернуть, а о том, как развить современную Россию. Потому что пока они будут думать о том, как они возвращают Советский Союз, они, во-первых, этот Советский Союз не вернут, а во-вторых, они еще одну страну свою потеряют под названием Россия. Она развалится просто и все. И уничтожит. Внешние враги, внутренние враги, сама себя изживет, просто перестанет существовать. Вот главная проблема. Люди, живущие прошлым. Люди, думающие, что когда-то было лучше. И поэтому я думаю, что основная задача, в общем, заключается в том, чтобы вопрос исторический вот этот в какой-то степени закрыть. Поняв, что разговаривая о прошлом, вы прошлого не измените. Вы можете изменить свое отношение к этому прошлому, а изменить к нему примерно отношение надо так. Первое. Любые крупные события в стране, революция или война, тормозят развитие или отбрасывают в развитие. Дальше это нужно преодолевать ценой невероятных усилий. Хоть в начале 20 века, хоть в конце. Хоть вы социализм строите, хоть вы демократию строите, там, я не знаю, какую-то рыночную экономику. Первое, что вы должны знать, как вы только что-то делать, меняете по-настоящему, очень сильно. Когда вы меняете революционными методами, так скажем, отбрасываетесь назад на несколько десятилетий. Это надо помнить. Ваши жизни бесконечны. Вот представьте себе, например, вам 30. То есть, если отбросить назад, вернетесь к тому положению, в котором были, примерно лет там через 30-40. То есть, вам будет где-то 70. Когда вы вот сможете оценить результаты своей работы. Они могут быть положительными и отрицательными. То есть, вот такая... Готовы в такую рулетку поиграть, то, пожалуйста, можете вести себя как украинцы. Но я думаю, что вы не готовы. Вы не готовы. Большинство людей, которые перестроились, изменились и уехали из страны, применяющихся правилах игры и жизни, раз в полгода вести бизнес очень сложно и рано или поздно надоедает, пишет Евгений. Что он сделал? Хоть одну библиотеку построил? Кто? Пишет Тед Батлер. Какую библиотеку? Библиотеки уже давно у всех в электронных книгах. Вот это и называется, Тед, отставать от жизни. Электронная книга одна, в ней может быть столько книг, сколько в Ленинке. Ну, условно. Конечно, там есть редкие какие-то вещи и образцы, которые мы не можем руками своими подержать. Но в целом, вы понимаете, что в одной электронной книжке, на одной флешке может быть столько книг, хоть все книги мира, которые, ну, во всяком случае, столько, сколько вы не прочитаете за всю свою жизнь. Даже если будете читать постоянно, и неизвестно, сколько страниц в день. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да, да.
Я насчет Советского Союза, можно пару слов?
А у меня очень мало времени просто, я думал, вы коротко.
Вы вот здесь, я, в моих пониманиях, не столько важна китайская экономика, чем в 41-м году не только русские люди, советский, могучий Советский Союз побеждали эту победу.
Понимаете? Согласен с вами. Я с вами полностью согласен. Только не в 41-м, а в 45-м уже получается, потому что 41-м
на нас не пора. Начавшая вот 41-м,
закончилась. Я с вами полностью согласен. Да. Я полностью с вами согласен. Я полностью и абсолютно точно с вами согласен. Да, я даже и спорить не буду. Я не знаю, как это может, ну, то есть, что это конкретно значит в том, что я обсуждал. Ну, это верная мысль. Просто это верная мысль, я с вами согласен. Если вдруг во Франции случится революция, то мы сможем нагреть на этом руки? Риборез говорит, нет, мы сможем понаблюдать за тем, как французы губят себя. Если вы злорадны, то тогда вам будет от этого приятно. Далее радиошкола, я с вами прощаюсь. Радиошкола есть же, да? Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.